Книга Откровения, 2 глава, читаем из 8 по 11 стихи. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив, знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аминь. Мы продолжаем наше размышление над книгой Откровения. Само название этой книги, книги библейской, вот под таким чудесным названием Откровение, оно как бы говорит само за себя. И вместе с тем, это говорит о том, что был период времени, когда была сокрыта определенная часть истории рода человеческого. Если в Ветхом Завете пророки говорили и пророчествовали о приходе Иисуса Христа в этот мир первый раз, то книга Откровения, она пророчествует об истории рода человеческого, мы можем так сказать, от начала, наверное, второго столетия или конца первого столетия нашей эры, вплоть до начала вечной жизни, то есть вплоть до суда Белого престола. И в последних главах открывает нам небольшую часть, или, может быть, ну, даже трудно сказать, приоткрывает нам вечность в лице Нового Иерусалима и самой вечной жизни в этом вечном городе. И книга Откровения начинается с удивительных слов – Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послал оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну. Удивительная небесная иерархия, мы бы так сказали. Определенное вот значение этих слов заключается в том, что, к большому сожалению, церковь 21 века не знает вот этих ступенек, мы бы так сказали, послушания или некой такой духовной подотчетности своего положения пред Богом на этой земле. Удивительно, но сегодня некоторые деноминации претендуют на свое превосходство. В чем? В традициях, в истории, но не в слове, но не через слово. И что очень важно отметить, что христианин, который читает, слушает и исполняет прочитанные слова из этой книги, называется счастливым человеком. Так его называет Господь, 3 стих, это 1 главы. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». 2000 лет, более 2000 лет мы говорим, как пришел Христос. Эта книга написана приблизительно в 90-х годах, во второй половине 90-х годов, 95-й, приблизительно к концу уже первого столетия, Иоанн получает откровение. Время близко. Если смотреть с позиции вот того периода времени и сегодня, то насколько мы ближе ко встрече с Господом. Один из служителей называет книгу Откровения последними словами Бога. Вот удивительно, он дал характеристику книги Откровения. И вы знаете, наверное, с этим нельзя не согласиться. Почему? Потому что уже к концу первого века Новый Завет включает в себя 27 книг, 4 Евангелия и остальные послания. Уже к концу первого века 19 книг были приняты церковью того времени. Относительно других посланий апостолов, Я хочу повториться, может, вернуться назад, сказать, что все четыре Евангелия, книга Откровения, уже к концу первого века были признаны богодухновенными книгами. И 19 книг непосредственно уже включали в себя, мы так образно скажем, в канон, который сегодня отражен вот на страницах вот этой нашей канонической, мы скажем, Библии, то есть книг, которые признаны богодухновенными книгами, и на которых история Церкви развивалась или начала развиваться с конца первого века до нашего времени и вплоть до восхищения Церкви. Мы, продолжая наше размышление над этой удивительной книгой, видим, что если первая глава, она как бы вводит в нас в состояние взаимоотношения в духовном мире и дает значение или как бы направление движения мыслей в этой книге Откровения, то вторая глава, она начинается посланиями к семи малоазиатским церквам. Вся Вселенская Соборная Церковь сама по себе, она единая и неделимая, как тело Христово, полнота, как говорит апостол Павел в первой главе с 22 по 23 стих послания к Ефесянам, он называет Церковь полнота, наполняющая все во всем. Это удивительное выражение, оно включает в себя не только пророчество тех лет или тех слов, написанных апостолом, но и сегодня. И мы чуть более далее будем говорить о том значении этой полноты, которая проявлялась, проявляется и будет проявляться, опять же, повторимся, скажем, вплоть до восхищения Церкви с этой земли. И сегодня мы живем в период благодати, период именно новозаветный, период Церкви Христовой. И как Павел писал в послании к Римлянам в 11 главе, когда полное число язычников войдет в эту церковь, закончится время благодати, начнется время Израиля в тысячелетнем царстве. И как мы уже слышали от Николая Егорыча, будет этот период, когда Бог будет через судилище или на судилище говорить с нами, как со своей церковью, и будет говорить со своим народом избранным, которому Он обещал через Авраама исполнить то, что было обещано Аврааму. И вот в этих письмах малоазиатским церквам церковь условно разделена на эти семь поместных церквей. Это говорит о том, что Дух Святой хочет показать, насколько важно значение всей Вселенской Церкви. И мы говорили с вами, что число семь – это число полноты, то есть полноты благодати Божией, всемогущества Божия, проявлений Божиих. Играет определенное число 7, как число полноты, но тоже встречаемое число 70, число 10, 3. Я вспоминаю брата с Украины, он очень любил проповедовать на число 7, и когда он был в нашей церкви, всегда, когда бы он ни был здесь, он проповедовал на число 7, то есть находил места Священного Писания, где эта цифра упоминается, и всегда находил вот эту линию истины Божией в этом числе 7, как полноте. Итак, 7 малоазиатских церквей, они как раз разделены на вот 7 исторических периодов развития Церкви Христовой на земле. Братья и сестры, мы живем в последний период, Ладыкийский период. И нужно сказать, что Церковь, разделяясь на 7 исторических периодов, она вот в этих посланиях 7 малоазиатским церквам включает в себя 7 великих опасностей от сатаны на протяжении всей ее истории. Она включает в себя 7 великих побед, и за что последуют эти победы, 7 наград и 7 благословений. И вот когда мы рассуждаем сегодня, давайте вновь вернемся немного к Ефесской церкви, к посланию Ефесской церкви. Ефесская церковь открывает нам первую опасность, которая постигла эту церковь. И опасность заключалась в том, что эта церковь оставила свою первую любовь. Мы давали некую характеристику этого значения. Но обратим внимание на слово «оставил». Не потерял. не пренебрег, но оставил. То есть это оставить, значит, это сознательный шаг. Да, возможно, церковь под множеством труда попала в некое духовное обольщение и стали приплюсовывать себе вот то, что они делали. Возможно, они настолько увлеклись трудом, что пренебрегли самым главным, а главное было – это первая любовь, это горение о Господе, это ревность о Господе. И вот слово «оставил» подразумевает добровольное решение. Оставил. Поэтому Дух Святой побуждает эту церковь вспомнить, понять причину, устранив причину, потом дальше идти и совершать то дело, которое совершали до этого. Вся проблема в том, одна из проблем наших внутренних проблем христианина – понять причину происходящего в нас самих, по местной церкви, то есть найти причину и устранить ее. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Это касается сегодня каждого из нас, если вдруг наши пути сворачивают, или мы оставляем Господа, и мы должны понять причину. Мы иногда заглушаем или пытаемся заглушить совесть нашей совести, но Дух Святой, до ревности любящий нас, Он постоянно, нежно может напоминать нам. Но наша мысль в продолжении этих размышлений говорит о том, что эта церковь Ефесская, она, ей открывается одна из первых наград. И эта награда, как здесь сказано, что побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. То есть вечную жизнь. И мы знаем с вами, что древо жизни было в раю, и если бы Адам и с Евой после вкушения от дерева познания добра вкусили вдруг от дерева жизни, то мы бы с вами вечно жили так, как сейчас живем, и болели бы, и мучились, и скорбели бы, и так было всегда. Но Бог по своей великой милости, по своему вечному предведению поставил этого архангела, Херувима, и изгнал Адама и Еву из рая. Сегодня археологи вот в стране Ирак, в этих пределах Тигра и Ефрата и реки, как говорят, раскапывали, вели раскопки и находили огромные, огромнейшие стволы деревьев. Мы можем предполагать и сказать, что да, возможно, они докопались вот до Едемского сада, до рая, потому что он был насажен именно в той части земли. Сегодня там пески. И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив, знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, и они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот в этом послании Смирской церкви Господь представляет себя первым и последним, то есть мучеником, который пережил эту мученическую смерть, и последним в том, что он победил эту смерть. Да, через него все начало быть, и без него ничего не начало быть, как говорит евангелист Иоанн в первой главе. И вместе с тем он принял нашу плоть и принял эту мученическую смерть и победил эту смерть, будучи безгрешным. И в этом представлении имени Иисуса содержится твердое основание и утешение для всех страждущих, кто проходит эти огненные горнила, испытания, подобные ему. Да, мы никогда не пройдем этим путем, которым он проходил, но мы проходим путем испытаний, гонений, притеснений, насмешек, злословий. И здесь сказано: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Удивительная характеристика этой церкви. Братья и сестры, Господь знает дела каждого из нас. Господь знает дела нашей поместной церкви. Но история Смирской церкви тесно связана с жизнью и деятельностью многих святых, как и наша поместная церковь. Мы часто вспоминаем Карева Александра Васильевича, вспоминаем Логвиненко, Клименко брата, Духонченко, вспоминаем Житковых, вспоминаем Виталия Григорьевича Куликова, то есть те, которые были, вот мы так скажем, столпами этой церкви, кто был именно вот в этом статусе духовного стояния, бодрствования в своем учительстве этой поместной церкви, так и в жизни Смирской церкви был великий муж Божий, епископ Поликарп. И его история удивительна, как он пришел к Господу, как он уходил от Господа и опять вернулся к Нему. И вот история говорит, что он был непосредственным учеником Иоанна. Это был верный муж Божий, являющий собой святость Божию, смирение, послушание Господу. И он вполне мог слышать слова учителя своего Иоанна об этой книге и читал, мог читать ее. И вот история говорит, что он был сожжен на костре, и когда его уже воздвигли на этот костер и хотели его прибить, его руки и ноги гвоздями к древу, он отказался и принял сознательно эту мученическую смерть, сказал: «Господь даст силы». И так оно и было. Так и было, история повествует нам подробно об этом. «Знаю твои дела». Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. Мы живем в удивительное время, когда поместные церкви имеют прекрасные церковные здания. И история говорит о том, что наши братья и сестры того периода времени не имели таких прекрасных домов молитвы, как сегодня. Они были в какой-то степени бедны, вот в своем состоянии невозможности, но их нищета не заключалась вот в том, что они не имели, что мы имеем. Их нищета была гораздо сильнее в тех испытаниях, которые постигли их. История говорит, что именно Смирскую церковь постигли скорбь, нищета и злословие. Постоянно гонимая и преследуемая Церковь Христова на протяжении первых трех столетий подряд испытывала большую нужду во всем. Во всем испытывала нужду. Но удивительно другое, что несмотря на эти нужды, Дух Святой говорит: впрочем, ты богат. В чем же их богатство? Богатство в их радушии, богатство в их искренности, богатство в их единомыслии, добрыми делами, богатыми самим Господом в практической жизни. Вот в этом было их богатство. И как Господь говорит, вернее, как апостол Павел говорил в послании к Коринфянам, что ради нас Христос обнищал, чтобы нас обогатить своей нищетою, то есть уничижил себя, приняв образ раба. И мы скажем, что подобно состояние было и в Смирской церкви. Они приняли образ именно рабства здесь на земле, чтобы быть богатыми верою. Впрочем, ты богат. И мы скажем сегодня, что скорбь и нищета материальная не препятствует быть нам богатыми в вере. Но наоборот, сегодня во время свободы мы становимся беднее в вере. Мы имеем сегодня такое количество Слова Божия в своих домах, церквах, столько именно побочной литературы, но в практической жизни мы сталкиваемся с тем, что очень тяжело бывает. Нет веры. Нет веры. Страдания закаляют, укрепляют и углубляют нашу христианскую жизнь. И здесь сказано: злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Помимо вот этой ущемленности материальной, этой скорби, этой нищеты. Можно многое характеризовать вот в этих словах. И они еще имели состояние, когда их преследовали верующие люди, верующие со стороны иудеев. И вы знаете, когда думаешь об этом, то открывается одна удивительная деталь, что именно первый век был характерен тем, что именно иудействующие гнали Церковь Христову. И гнали очень сильно. И того же апостола Павла, и того же апостола Петра, и когда они даже приходили в синагоги, где благовествовали Евангелие, кто-то слушал их, кто-то, наоборот, восставал против них. И вот видно здесь, в этой поместной церкви, как раз иудействующие восставали в том отношении, что злословили Смирскую церковь. За что мы можем только представить себе. И, наверное, самое главное злословие было в том, что они исповедовали незаконно рожденного, как до сих пор говорят иудеи в своих кругах, считая Христа незаконно рожденным. Злословие, оно считается грехом, и злословие имеет последствия. И удивительно, что в Ветхом Завете и в книге Левит говорится о том, что злословящего человека побивали камнями. Поэтому само слово «злословие» говорит за себя. И вместе с тем, человек, который злословит, он не может попасть в Царство Божие. И Павел пишет в послании к Коринфянам следующие слова. «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И сохрани нас, Господь, называясь верующими, кого-либо злословить». И вот эти люди исповедовали живого Бога, называли себя иудеями и вместе с тем нарушали закон. Они, как здесь сказано, злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. И вот здесь, когда размышляешь, то возникают мысли, что вот это злословие, как мы уже и слышали сегодня из послания Иакова, оно происходит от сатаны, и тогда, если это от сатаны, то тогда получается, что человек верующий может оказаться в этих оковах, может дать место дьяволу. Этот грех самого дьявола, он лжесвидетель, он злословящий святых всегда во все века. Мы знаем и читаем книгу Иова, как он там восстает в этом же грехе. И Смирская церковь, она сегодня для нас является образцом, образцом в перенесении злословия. Как-то читая один из духовных рассказов, один служитель попал в эту область именно злословия. И один из братьев подошел к нему и говорит: «Знаешь, хорошо, что еще не плюют тебе в лицо». То есть бывает такое состояние, когда что-то происходит. И вот в этом отношении Смирская церковь названа Духом Святым вот в этом благословении нищеты, вот в этом злословии она названа богатой. То есть это закаляет нас. Это великое испытание перенести злословие, уничижение. Когда мы говорим о сплетнях, то это, наверное, только начало злословия, которое может, и на самом деле сплетни могут перейти в область злословия. И Дух Святой называет этих иудеев не иначе, как сборище сатанинское. И сборище сатанинское достигает своего апогея или конечного развития в последнем этапе церкви, в ладыкийский период, когда на самом деле создается множество вот этих обольстительных направлений. Мы сегодня свидетели этому, что очень много обольстительных направлений в христианской среде, которые под видом ангела света проникают и обольщают сердца простодушных. Да, будучи красноречивыми, И Павел писал в послании к римлянам, что таковых надо удаляться. И мы встречаем таковых. Мы встречаем таковых и в наше с вами время. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Помимо вот той нищеты материальной, тех преследований, тех злословий, Дух Святой предупреждает о том, что они будут именно гонимы вплоть до тюремных уз, и некоторых из них умерщвлят. Братья и сестры, история нашего братства богата вот такой частью за 145 лет своего бытия в этой стране России, богата этим периодом гонений, начиная с конца 30-х годов вплоть до начала 90-х годов. Богато. И мы знаем, что в нашей стране был период, когда один из руководителей страны сказал, что в таком-то году не будет ни одного верующего в этой стране. Было такое. Было такое. Поэтому Господь, допуская тяжелые испытания с мирской церкви, наперед ее утешает, вселяет в нее надежду и радость, говоря: «Не бойся, не бойся». Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но даст и силы, чтобы и перенести. И вот это выражение «не бойся» – это и предостережение, это и обетование. Это и обетование. И Христос указывает на самое сильное средство, каким можно противостоять вот этим всем трудностям – претерпеть. Терпеть. Долго терпеть. И терпение – это мужество, это стойкость, это непоколебимость. Все это должно повториться и в конце веков, когда те, которые останутся на великую скорбь, способны будут спасти себя верой и терпением через обезглавливание. И с мирский период дьявол намеревался физически уничтожить церковь. И на протяжении всей истории, если смотреть всю историю церкви, то она периодически испытывала величайшие гонения. И вот гонения периода Смирского заканчиваются где-то в середине 4-го столетия, когда именно христианство становится официальной религией в лице императора Константина, который принял определенные законы по этому вопросу. И вот именно страдания, и через страдания церковь всегда пополнялась. Видя верность святых, в церковь приходили те, которые не знали Господа. Поэтому кровь мучеников – это семя церкви. Свобода, в которой мы живем, ее очень трудно, в этой свободе трудно сохранять себя в чистоте. Мы убеждаемся в этом. Мы убеждаемся в этом. Мы не должны искать гонений, не просить у Бога гонений. Но практика показывает, что в период гонений церковь умножается. Умножается достойным плодом покаяния. И сатана пытался на протяжении всей истории уничтожить церковь, но мы слышали уже сегодня, и еще раз повторим и скажем словами Господа Иисуса Христа, что врата ада не одолеют ее, потому что божественная цель страданий – усовершить нас в образ Иисуса Христа. Павел в своем одном из посланий пишет, что нам дано не только веровать, но и страдать за Господа Иисуса Христа. Наши братья и сестры сегодня в Юго-Восточной Украине уже испытывают некую часть этих страданий, когда отбирают дома молитвы. Город Красный Луч недавно отобрали дом молитвы без каких-либо причин. Без каких-либо причин. Если есть желание избежать страданий любой ценой соглашения с миром, то в этом есть вторая опасность. Статистика говорит, что сегодня в наше толерантное, как бы сказать, демократическое время Более 100 000 христиан убиваемы за один год. Недавно я прочитал статистику, что в Нигерии, в африканской стране, за 6 месяцев было убито более 1200 христиан. Только за то, что они христиане. Сегодня сильнейшие гонения в Пакистане. И, как говорит статистика современная, из 25 христиан 20 отказываются от своего христианства. И клянутся со словами, что нет лучшей религии, чем ислам. Это тоже период смирнского состояния церкви, когда она испытывает такие гонения. И нам трудно сегодня понять, почему принявшие Иисуса Христа в свое сердце не выдерживают этих страданий. Возможно, они не читали это послание, мы не знаем, но знаем одно, что здесь звучит предупреждение: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Поэтому страдания – это, или допущение страданий – это никак не наказание. И когда сегодня некоторые христиане проповедуют и провозглашают, что если ты стал христианином, то ты не будешь болеть, ты будешь богатым, об этом постоянно говорят, а этого нет, тогда что может произойти? Разочарование. Самое страшное – разочарование в Боге. И виновны те, которые несут материальное Евангелие. Здесь мы видим обратное, что Дух Святой в этой в лице Смирнской Церкви предупреждает всю Церковь Христову, что, зная наши дела и порой наши стесненные обстоятельства, мы богаты верой. И пусть вся та материальная жизнь, чем мы обладаем сегодня, не прилепляется к нашему сердцу. И Господь не осуждает за богатство, но словами псалмопевца Давида говорит: когда умножается богатство, не прилагайте к нему своего сердца. И свобода – это великое испытание, а гонение, наверное, еще более из испытаний. И наши братья и сестры Юго-Восточной Азии сегодня гонимы. Гонимы только за то, что они называют себя христианами. Это послание Дух Святой заканчивает словами: «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». И подлинно, первая смерть физическая, а вторая смерть духовная. Когда произойдет отделение именно души в эти вечные муки этого озера огненного, о чем и говорит книга Откровения. Поэтому вторая смерть ожидает грешников на последнем суде у Белого престола, когда уже будет наступать кончина этого мира. И победители Смирнской церкви не потерпят вреда от второй смерти. И еще Господь Иисус Христос в Евангелии говорил: не бойтесь убивающих тело, но бойтесь тех, которые тело и душу могут вернуть в озеро огненное. То есть это говорит о том, что мы призваны бодрствовать, и, читая Священное Писание, Дух Святой да скажет нам более того, чем может сказать всякий проповедующий Евангелие. И ангелу Смирнской Церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и все жив, знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аминь.